Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. В студии сегодня с нами, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте сегодняшний наш светлый вечер начнем с не самой светлой темы. Вчера, 30 октября, был День памяти жертв политических репрессий. И вопрос мой вот в чем. Праздник, ну, вернее, праздник вот невозможно назвать, дата, да, день, памятный день, казалось бы, не церковный, не узкоцерковный, не собственно церковный, а общегосударственный, национальный. И, как кажется, действительно, всенародным праздником он к нынешнему моменту не стал. И не получается ли так, что церковь сегодня в обществе едва ли не единственная, если угодно, сила или не единственное сообщество, которое действительно всерьез относится к этой памяти, и эту память о новомучениках, вообще о всех жертвах политических репрессий хранит?
Вы знаете, я, наверное, не стал бы как-то вот высказываться по поводу остальных, да, потому что если мы говорим, что мы единственная сила, значит, больше никто этого не делает. Есть и отдельные люди, организации какие-то общественные, которые пытаются эту память сохранять. Но вы совершенно правы, для церкви это, конечно, связано с важнейшей темой почитания новомучеников и исповедников церкви русской в 20 веке. Это тема, которая, ну, как ни при каких условиях не может быть забыта, как-то иначе переосмыслена, потому что, конечно, это были люди, которые своими поступками и многие своей жизнью, если говорить вот именно о мучениках, засвидетельствовали свою веру. И подобно тому, как в эпоху раннего христианства, да, ну, такое очевидное сравнение, но мы понимаем, что масштабы были совсем другие, и огромное количество людей погибло, причем именно погибли потому, что они христиане. Понятно, что советская власть никогда не признавала факта гонений по религиозным мотивам, всегда придумывались политические причины какие-то, именно придумывались, да, несуществующие. И поэтому это, конечно, для церкви важнейшая тема. И, ну, мы с вами не раз, да, обсуждали, что, может быть, даже как раз-таки есть такое понимание, что вот эта память новомучеников и наше обращение к новомученикам, знание жизни и подвига новомучеников, может быть, ну, оставляет желать лучшего, простите за сухость языка, но, конечно, это очень-очень важно. И, знаете, вот когда мы встречаем такие новости, там, где-то недавно проходила новость о том, что памятник Сталину собираются поставить, и, в общем-то, кроме митрополита никто не смог, там, я так понимаю, никто не выступил публично, по крайней мере, если выступил, то мы об этом не знаем, против этого. Это, конечно, очень печально. Я понимаю масштаб фигуры Сталина, понимаю, что там всегда можно сказать о каких-то результатах его нахождения во главе государства, но там, о Великой Отечественной войне, которую весь народ, конечно, в которой одержал победу, но закрывать глаза на те ужасы, которые были, конечно, невозможно.
Но вот если, собственно, к этой теме обратиться, которая связана с тем, о чем я спрашивал, вот памятник Сталина, действительно, новость была о том, что в одном подмосковном городе собралась инициативная группа и за свои деньги решила памятник установить. И, казалось бы, мысль в рамках гражданского общества имеет право, да, если решили, деньги нашли, там место им выделили, и получается вопрос не только в том, что фигура Сталина пререкаемая, да, а цитирую пророка Иеремию, и народ мой любит это. То есть это, в общем-то, желание какой-то части общества. Вот как вас это отзывается?
Вы знаете, я думаю, что, конечно, в большинстве случаев, когда люди, ну, условно скажем, голосуют за Сталина, да, как правило, это происходит без понимания того, о чем идет речь. Это, как правило, люди, которые считают что вот, может быть, не хватает там дисциплины, порядка, сильной руки, еще чего-то. Причем нередко ведь человек, думая о том, что вот этого всего не хватает, он имеет в виду, что этого не хватает для других граждан. Он редко кто-то скажет, вот мне не хватает тут сильной руки, дисциплины, жесткости. Давно что-то там за колоски не расстреливали, собранные из колхозных полей, да? Вот как-то желающих здесь не предвидится. Вот, поэтому я думаю, что это интересный для анализа вот феномен с точки зрения политической культуры, вот, то есть ориентации, предпочтений. Я в политологическом смысле использую термин политическая культура, ее вот современное такое, в современном изводе. Я не думаю, что это, знаете, вот люди, глубоко изучавшие историю, которые наконец пришли к выводу, или не наконец, а давно пришли к выводу, что вот, конечно, вот это важно. Понимаете, одно дело все-таки, когда мы говорим о каких-то памятниках прошлого, я сейчас, может быть, даже не отдельным личностям, хотя это тоже имею в виду, которые там сохранились и не были там демонтированы, и мы, ну, можем действительно дискутировать, стоит ли, да, может быть, это напоминание может служить и прочее. А когда мы говорим о новых вещах, о новых таких инициативах, то это, конечно, мне лично, вот в данном случае это моя личная точка зрения, но мне это кажется, конечно, очень странно.
А вот один епископ Русской Православной Церкви в частном разговоре делился с болью тем, что к теме новомучеников и, соответственно, к теме репрессий недостаточно внимания. И даже не то, что недостаточно внимания, а вот он приводил пример. Прихожу на телевидение на интервью, рассказываю что-то, все про репрессии вырезают. И понятно, что из интервью конкретного могли вырезать и по соображениям хронометража, например, а не по политическим соображениям, но все-таки вот такой кейс. На что это наводит, на какую мысль? Многие сегодня, как кажется, фиксируют, что вот в том советском прошлом, которое есть, востребованы славные страницы. Это нужно для созидания общества, для общих ценностей. Наша история, на чем еще строится современность, как не на истории. А вот страницы неславные действительно как будто бы выносятся за скобку. А вот вы это встречаете, общаясь, не знаю, с коллегами, с сильными мира сего. У вас большой круг общения, в том числе вот в кругах там, околовластных и властных. Эта тема как-то обсуждается?
Вы знаете, все-таки, наверное, по-разному. У меня действительно круг общения большой, но он рабочий и связан с какими-то конкретными там, либо проектами, либо темами, где эта тема редко присутствует, поэтому как-то я боюсь здесь обобщения какие-то делать. Я скорее, знаете, вот отталкиваясь от вашего вопроса, вот о чем хотел бы поразмышлять. Вот мне кажется, что любая крайность, она обрекает нас в каком-то смысле на ошибку. Потому что, с одной стороны, я согласен с тем, что никакую эпоху, советская эпоха здесь не является исключением, нельзя окрасить в один цвет. Но есть разница между признанием светлых страниц, достижений, результатов, отдания достойным людям, жившим в советское время, и признанием того, что сам советский проект был основан на правде. Это для верующего человека невозможно. Он был основан на отрицании веры, на попытке отказа от того, что для нас, верующих христиан, более всего дорого. Он был основан на лжи. И, собственно, в этом смысле крах его был неизбежен. Это не сделало трагедию распада Советского Союза меньшей. Это все равно трагедия. Я как человек в этом смысле, ну, хронологически просто советский, воспитанный, выросший, все-таки живший в Советском Союзе до 18 лет, пока он не перестал существовать, это помню, и, конечно, мне дороги какие-то страницы из моей юности, там, детства и прочее, но я не могу не признать, что все-таки надеясь на то, что я такой сознательный христианин, не могу не признать, что это была антихристианская идеология, которая лежала в основании. Как можно, ну, это же не отменяет, там, не знаю, величие полета в космос, победы в Великой Отечественной войне, да? Кстати сказать, опять же, возвращаясь там, к тому же Сталину, по каким бы причинам он не пытался вернуть церковь вот в пространство жизни. Да, тут есть предмет для дискуссий и споров, но он действительно это сделал, понимая важность, видимо, и неизбежность в каком-то смысле. Это тоже... Но то, что делалась попытка уничтожить церковь, то, что происходило с церковью, то, что происходило с верующими людьми, не только с верующими, как мы с вами понимаем, но даже если мы, вот, ну, в первую очередь мы об этом говорим, то как об этом можно там забыть, или как это можно иначе интерпретировать, чем то, как это было?
Вот мы часто говорим о том, что даже и в церковной среде, и в общественном пространстве могло бы быть больше памяти о новомучениках, она могла бы ярче присутствовать. А вот что могло бы стать, с вашей точки зрения, таким признаком того, что этого стало больше? Что больше памятных досок на домах, что само по себе очень хорошо и немаловажно, но тоже не гарантирует какого-то проникновения этой темы в умы, да, и в сознание большого количества людей.
Вы знаете, тут такие вот очень важные, тонкие, может быть, не всегда тонкие, но взаимосвязанные вещи. Помните, даже у Довлатова, да, что, как эта известная фраза, которая заканчивается словами, кто же написал 4 миллиона доносов, да, что Сталин, конечно, там, нехороший человек, но кто же написал? И вот почему еще люди, может быть, там, о чем-то легкомысленно вспоминают или что-то не воспринимают глубоко? Потому что вот это осознание... Это ведь не то, что вот был там плохой Сталин и замечательные там миллионы народонаселения. Да? Это действительно коверкало жизни ведь не только тех, кто оказывался в ссылках, тюрьмах, и который эту жизнь терял. Да? Это ведь касалось и коверкало жизни и тех, кто, там, я не знаю, вздрагивал от стука двери ночью, кто в страхе писал донос, переживая, что если он не напишет сегодня, завтра напишут на него, там, и так далее. То есть это же чудовищная история, и мы, не изучая это, не погружаясь в это, ну, можем какие-то очень приблизительные представлять себе, и приблизительно иметь представление о том, чем это было на самом деле. Кстати, сказать вот сегодняшние как раз-таки оценки с другой стороны, как это вот мы движемся к тому, что было, но это все-таки несерьезно, да, ничего подобного, слава богу, и близко сегодня нет, поэтому как-то всерьез на эту тему нельзя говорить, если мы действительно пытаемся сравнивать с тем, что было в советское время. А вот, отвечая непосредственно на наш вопрос, вот как, что могло бы стать индикатором, я вот не случайно стал говорить о внутреннем переживании. Наверное, все-таки какая-то, знаете, вот перенастройка. Ну, если мы говорим про верующих людей, например, да, в первую очередь, конечно, мы о них и говорим. Вот мы в прошлый раз, или я не помню, одна из последних наших бесед, мы касались темы того, что есть вот какие-то формальные критерии, да, того, что ты уверенно идешь по дороге воцерковления, да. Но они все равно имеют какое-то понятное внешнее выражение, там, участие в богослужениях, в соблюдении каких-то правил, знание этих правил, прежде всего, в соблюдении их, там, при общении святых Христовой тайны регулярное. И есть, но при этом все это для того, чтобы оно действительно позволяло нам говорить о том, что мы идем вот... пытаемся жить по Евангелию, мы должны пытаться жить по Евангелию и не сводить это все вот к... внешней ритуальной стороне, а должны, ну, собственно, делать то, что любая религия предполагает, это изменение образа жизни. Да? И вот этот образ жизни, он, я не знаю, с внешне присутствующими индикаторами или без таковых, но он и будет ответом на ваш вопрос. То есть, условно говоря, это не обязательно там количество молебнов, которое должно вырасти, да, и которые будут заказываться новомученикам, хотя, может быть, и это, но это прежде всего ну, вот в обращение в молитвах. Да. Я боюсь, что это нельзя посчитать, что это нельзя измерить, ну, или не все здесь можно посчитать и измерить. Но просто вот, знаете как, мы же все равно ну, каким-то книгам обращаемся, да, каким-то святым обращаемся, несмотря на всю нашу ленность и прочее. И вот если в этом пространстве мы ощущаем связь с новомучениками, с исповедниками, то это, ну, и, наверное, и будет таким вот чем-то, что поможет нам измениться, да, как-то по-другому отнестись к этой теме.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А я вот буквально в прошлом часе на нашей радиостанции рассказывал, как, готовясь к одному мероприятию, перечитывал отдельные письма, дневники людей, которые претерпели гонения в 20-30-е годы. И какие-то даже вещи перечитал, ну, в этом ключе, в новом ракурсе. То есть можно прочитать письма отца Павла Флоренского, а с другой стороны, в те же годы Лосев пишет «Диалектику мифа». И вот вообразите себе, что это написано в 20-е годы, сразу как-то по-другому текст звучит. А вот вы сказали про тексты, про книги, а вот что для вас такое, не знаю, там, те тексты книги про новомучеников или про ту эпоху, вот, к которым вы обращаетесь, или можете наших слушателей обратить вот, для чтения?
Ну, вот если говорить о чем-то максимально близком и дорогом, вот, то для нашей семьи очень дорог и особую какую-то роль, что ли, в жизни нашей семьи играет священноисповедник Роман Медведь, и у нас сын назван в его честь, вот имя получил. Если говорить вот о святых, да, в честь, то есть у нас многие думают, что вот Роман – это Роман Сладкопевец, наиболее известный, да, и поздравляют его на именины часто вот те, кто знаком, но он назван в честь священноисповедника Романа Медведя, и его мощи находятся в храме Покрова Пресвятой Богородицы на Лычковой горе в Москве. И вот, конечно, это удивительная жизнь человека, который... Вот его исповедническая жизнь, она стала закономерным итогом его пастырской деятельности, ну, с которой мы познакомились, поскольку вот, да, это такой значимый для нас святой. Это был совершенно самоотверженный священник, который очень много совершенно разными занимался вопросами. И, знаете, такой вот пастырь, он мне, чтение каких-то текстов, его, о нем и его помогли мне вот для себя сформулировать цель пастырства. Вот я почти дословно, он говорит, там, не помню сейчас, это проповедь или какой-то текст написанный, где он говорит о том, что задача пастыря – так воспитать душу человека, чтобы он мог самостоятельно предстать перед Богом и самостоятельно выбрать добро. Это вот важнейшие слова, мне кажется, и для пастырей, и для пасомых, потому что они, понимаете, вот они такие, я не знаю, являются ли они вечно актуальными, но то, что они предельно актуальны в наше время, когда, с одной стороны, паства очень хочет перевалить решение любых вопросов, там, начиная от, не знаю, сдачи экзамена, покупки квартиры и заканчивая какими-то, может быть, сложными душевными, на «Ой, батюшка, благословите», там, то сделать или не сделать, ну, просто чтобы снять с себя ответственность. В этом нет ведь никакого глубинного, так сказать, благочестия, и вообще никакого благочестия нет, да, зачастую, когда ты просто, а зачем мне решать, вот пусть батюшка благословит, и все. Это такое, как почти магическое такое действие. А пастырь, к сожалению, иногда, ну, довольно активно пользуются, отдельные пастыри иногда активно этим пользуются, но это тоже в какой-то степени, может быть, создает такую, ну, вполне себе удобный формат общения, да, то ты, с одной стороны, пришел, все свои проблемы разрешил, а с другой стороны, человек тоже, в общем, ну, благословил, может быть, без какого-то сложного погружения, и вот этого отпустить, да, чтобы самостоятельно выбрать добро, о чем отец Роман говорит. То есть вроде бы простая мысль, важнейшая, не так просто реализуемая, которая требует усилий и от пастыря, в первую очередь, конечно, колоссальных, но и от человека, который должен понять, что ты не будешь за батюшкину рясу все время держаться, а ты должен вот это самое добро самостоятельно выбирать, а это очень тяжело, вот. Ну, вот и много таких вещей, которые я понял благодаря вот отцу Роману и тому, что о нем знаю, узнал, вот, читал.
А вот как вам кажется, эта проблема с самостоятельным выбором добра все-таки, где на чьей она больше стороне, на прихожан или пастыря? Мне кажется, вот, что пастыри были бы готовы в большинстве своем, рады бы такой вот, ну, в хорошем смысле слова, независимости прихожан. То есть больше, как кажется, проблема на нашей стороне.
Ну, вы знаете, если вспомнить вот эти вот...
То есть о младостарцах мы слышим все-таки нечасто, ну, в вопиющих случаях.
Да, это да, ушло да, уже. Но если вспомнить вот эти, знаете, такие нередко встречающиеся картинки из интернета, когда, знаете, вот это представление и реальность, да, когда семинарист представляет себе разговор с прихожанином или прихожанкой, чуть ли не там об особенностях богословских мыслей Григория Нийского или еще чего-то, а реальности, что, батюшка, у меня голова болит, может, мне ладан пососать, да? И вот в этом смысле, наверное, хотя, вы понимаете, ну, это такие сообщающиеся сосуды, да? И я бы не хотел, конечно, становиться, и не имею права никакого, становиться в позицию человека, который может там что-то советовать пастырям или оценивать как-то их какие-то действия и поступки, тем более обобщать, обязательно что-нибудь скажешь такое вот, ну, что будет несправедливо по отношению к кому-то. Но я думаю, что не так просто здесь вот. Нет, можно, как сказать, благородно или смиренно взять вину на себя и сказать, ну, конечно, паство виноват. Вот. Но, видите, паство, в общем, во многом готово слушать и слушаться даже. Важно, чтобы какие-то правильные слова были произнесены. Вот. Поэтому я думаю, что это какая-то взаимная такая история в таком переплетении тесном. Это как учитель-ученик. Вот одного без другого не бывает. Вот супер-супер крутой, замечательный, прекрасный учитель, если люди не готовы быть учениками, не понимают, а что вот можно чему-то научиться, что вот это можно у человека взять, то тут он, ну, сложно что-либо сделать. Можно, но сложно.
А вот у вас скоро должна выйти Парсуна с военным священником протоиереем Андреем Дашевским. Я думаю, уверен, что это и не последний военный священник среди ваших гостей, и далеко не первый. И это люди с уникальным опытом, потому что они были там, в зоне боевых действий, где очень многие из нас не были. И как вам кажется, что в опыте этих людей через этот опыт мы можем понять о происходящем там такого, чего вот нам не разглядеть отсюда, тем, кто там не был?
Вы знаете, тоже очень по-разному, поскольку это действительно не первый священник, который имеет этот опыт, то и рассказывают разное, ну, не в смысле, что то, что не совпадает, а просто люди на разном акцентируются, да? Потому что в разных условиях, в разных ситуациях, вот отец Андрей мне рассказывал, что там подразделение, в котором он оказался, там были люди, которые, в общем, его, ну, вначале не принимали. А особенно один, который как-то всячески его подначивал там, в общем, не по-доброму, что называется. Но вот в какой-то момент там был эпизод, когда, я так понимаю, что это на подготовке было, по-моему, там нужно было нести пулемет, и бойцы очень устали, какой-то тяжелый, большой, и он помогал ему нести. Вот, и это потом, когда в очередной раз его вот этот вот недоброжелатель попытался что-то ему сказать, его отвели в сторонку, сказали, он с нами пулемет нес, так что ты помалкивай и больше этого, значит, отца не трогай. Это же, наверное, тоже, видите, ну, специально этого не сделаешь, да, и, может быть, далеко не у всех есть этот опыт, вряд ли это что-то такое непременно обязательное или, да, обязательная часть программы, что называется. Вот. Но он как раз-таки, вот отец Андрей, его опыт ценен тем, что он длительное время пребывает, да, вот вместе с подразделениями, многократно, в нескольких был командировках таких продолжительных очень. Вот. Но, кстати, знаете, он не только вот опыт его, связанный вот с боевыми действиями, мне показался очень интересным. Вот в частности, он такое, знаете, нестандартное размышление было, и я бы не стал тоже это в какое-то правило возводить, но он сказал, что он старается, например, Великую Субботу не освящать там куличи, Пасхи, яйца и прочее, потому что он говорит, ну, это день такой скорби и молчания, а тут все радостно, значит, готовятся разговляться. Вот. Ну, понятно, что бывают там разные ситуации, да, есть там традиции, когда там архиерей объезжает храмы в этот день, но это, так сказать, немножко другая конфигурация. А вот а он вот своих прихожан приучил к тому, он говорит, я на Пасху готов, говорит, вот сколько надо, сколько будет приходить, столько буду. И вот и это, знаете, такая...
Интересно.
Это позиция, которая, причем дает свои плоды. Да, вот такая строгость, но она не бездумная какая-то, не строгость ради строгости, а вот он пытается это объяснить, да, он говорит, ну, у нас спасителя распяли, спаситель мертв сейчас, вот мы, это день скорби, день, может быть, самый страшный день в каком-то смысле, да, мы действительно как-то, вот мы субботу как-то так проскакиваем, да, вот, а тут, говорит, все сконцентрировано в том, что надо посвятить, сходить, снеть, вот, в общем, ну, такие интересные очень размышления.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня в программе «Светлый вечер», как всегда в этом часе, по пятницам, Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор к одному из ваших недавних подкастов «Собрались с мыслями». Хочу обратиться, где речь шла про Китай. С одной стороны, вот чуть было не сказал, для вас неожиданная тема, с другой стороны, МГИМОшник бывшим не бывает, и международная повестка никуда из жизни не уходит. Ну и потом у вас к теме международных отношений вы уже не раз обращались, но я предполагаю, что, готовясь к этому разговору, вообще затевая программу на тему Китая, ведущий автор хочет что-то для себя выяснить, узнать, в чем-то разобраться. Вот каков был ваш такой, если угодно, внутренний запрос к этой теме?
Ну, наверное, такой предельный – это все-таки возможность понимания другой культуры, с которой нет общих оснований. И все-таки... Ну, данная программа не предполагала, не могла стать каким-то там сверхоткрытием ни для зрителей, может быть, ни для участников, но то, что я утвердился, вот все-таки вот Андрей Иванович Денисов, там два гостя было, да, Андрей Иванович Денисов и Федор Александрович Лукьянов. Федор Александрович Лукьянов замечательный международник, а Андрей Иванович прекрасный китаист и человек, который был долгие годы послом России в Китае и до этого заместителем министра иностранных дел, вообще великолепный дипломат и сейчас сенатор. И, конечно, мне было очень интересно его мнение услышать. И если я верно понял все, что он говорил, то я скорее только утвердился в том, что, конечно, вот какого-то глубинного понимания достичь очень сложно. Но при этом интересно, что, опять же, не то чтобы вот такая неожиданная и предельно новая мысль, но все-таки, что при соблюдении определенных поведенческих правил, прежде всего при уважении к иному, да, возможно мирное, не просто мирное, а такое, ну, продуктивное сосуществование. Да. Ну, для международных отношений, сами понимаете, это ключевой момент. Да. Мы живем, значит, хорошо, дружно, мирно, либо мы конфликтуем. И вот разность потенциалов культурных, она, конечно, или просто разность культур, она нередко рассматривается как одна из возможных причин для конфликта. И вот все-таки можно ли этого избежать, да, как, ну и так далее. Ну, помимо прочего, просто какие-то вещи там про Китай, про понимание там, про основные ценности, вот, что-то из предыдущих моих разговоров, вот мы в Парсуне, когда был Рыбаков Вячеслав Михайлович, замечательный китаист, и я какие-то его им проговоренные идеи, вот, так сказать, переуточнил у Андрея Ивановича, и это было очень интересно.
А вот чего, как вам кажется, мы, не китаисты, вот, не понимаем главного про Китай?
Трудно сказать, но мы не китаисты вообще, мне кажется, мало чего понимаем про,
знаете, про Китай. Я просто спрашиваю, у меня вот некоторое время назад было общение там, с людьми из бизнес-сообщества, и они мне подарили книгу «Искусство управления в Древнем Китае». То есть вот для людей, которые интересуются там, культурой, религией, философией, вот в их поле зрения находится вот эта сторона китайской культуры. При этом книга – это просто компиляция из разных выписок, из древних текстов, там, как управлять, как там давать поручения. Ну, такая вот, в общем-то, такая конфуцианская этика во многом. Хотя там и из даосистских текстов есть фрагменты и так далее. И я вот думаю, что, с одной стороны, это знакомство с китайской культурой, да, с другой стороны, все равно знакомство, ну, достаточно поверхностное. И это как бы применение каких-то мудрых мыслей китайских, в общем-то, к своему европейскому сознанию. Mm-hmm. То есть видим ли мы там на самом деле китайцев? И что с этим делать?
Вы знаете, вот это как раз-таки очень-очень интересно, любопытно и важно, потому что, несмотря на то, что я сказал, что вот культуру, у которых нет общих оснований, это же все равно культуры. То есть это нечто, созданное человеком. А мы же все-таки и как христиане, там, я не знаю, и как люди из академического мира, мы же понимаем, что природа человека, она не бывает там китайская природа человека, индийская природа и, там, не знаю, греческая природа. Она все равно одна. И поэтому даже если нет вот связей, там, я не знаю, географических, культурных, в силу просто, ну, вот мы говорим, там, три древние традиции, да, независимо друг от друга возникшие, и, скорее всего, никак не соотносившиеся друг с другом, индийская, китайская и греческая. Но мы же их называем философскими традициями, да, хотя по этому поводу я еще помню такие бурные дискуссии, да, что философия – это то, что у греков, это вот. Но вот я недавно еще одну программу записал, которая пока не была, с Владимиром Кирилловичем Шохиным. По-моему, даже я ее уже вспоминал, потому что она много пищи дала для размышлений. Я им этот вопрос задал. Я говорю, что все-таки... Он говорит, нет, ну, если, опять же, если я верно его понял, он говорит, философия все-таки одна. Философия одна. И он приводит там дальше в нашем разговоре примеры из индийской философии, которые, ну, прекрасно сочетаются, которые очень похожи, да, там, ну, какие-то вот мыслительные процедуры, там, да, вопросы, которыми задавались, которые очень похожи на то, что делали греки. Да. И даже если они никак не соотносили друг друга, то есть это не заимствование и не взаимовлияние, а это вот проявление природы. Поэтому вот, видите, с одной стороны у нас есть очень разные культуры, ну и там очевидно, условно говоря, какие-то культурные смыслы, которые, ну, совершенно точно никакого отношения не имеют к культуре другой, да, и поэтому не опознаются. Помните, это мой любимый пример, когда в 47-м году дочка персидского посла, постояв перед картиной «Явление Христа народу», сказала, вот у нас всегда такая погода, да. Она культурных смыслов не опознает, она их не знает, она ей не проповедана Евангелие. Но она же не перестает быть человеком, да, и как, это, значит ли это, что эти культуры не могут находиться в диалоге? Ну, не значит, потому что это люди, все равно люди. Да? Ну и вот я не знаю, насколько мне удалось вот тут.
Это очень интересно, я как раз и к этому вопрос хотел задать. Вот есть такая схема культурологическая, что западные культуры, которые возникли, ну, в библейском пространстве, они в этом смысле такие антропоцентричные, они гуманистичные в смысле, что есть представление о том, что человек – образ Бога. И поэтому мир творится для человека, ради человека, он чадо Божие. А вот на Востоке по-другому, или совсем грубо говорить, индуистско-буддийская религиозность не постулирует личности, а в китайской религиозности и философии древней человек есть, но он, как говорит один из текстов, не больше конского волоса. И вот даже если посмотреть на картины китайские, там рыбак, там большая ветка дерева, большое озеро, маленький человек.
Да, да, да.
Ну, конечно, это пример такой, может быть, не самый показательный, мало ли как художник рисовал, но есть представление о том, что человек – часть природы, мыслящая, но только часть. Представление о том, что он венец творения, как кажется, по крайней мере, в этой грубой схеме, вот там не присутствует. А вот эта такая схема культурологическая, она как-то чувствуется, как вам кажется, вот, не знаю, в... Но в общении с китайцами, не знаю, какое у вас общение именно с представителями китайской культуры, но вот в тех разговорах с китаистами, которые у вас были, говорили ли вы об этом? То есть не остается ли это такой отвлеченной, красивой схемой для философов, а в жизни, ну, подумаешь, человек и человек? Или влияют эти религиозные основания и на праксисы сегодня?
Я думаю, что, конечно, влияет. Я вот, слушая вас, мне кажется, это как раз очень весьма продуктивное и точное, в общем, представление и про вот индуистско-буддийские истории, и про китайскую. Конечно, безусловно, влияет. Скажем, вот Судзуки был такой дзен-буддист в 20 веке, который много и активно рассказывал о дзен в разных западных странах, и в том числе в Соединенных Штатах Америки. Я этот пример часто привожу. Он любил начинать свои лекции с сравнения двух стихотворений, стихотворения Басё и стихотворения Теннисона, и говорил, на этих стихах он показывал разность представления о познании, да? Ну, одно он назвал западным, другое вот восточным, но там скорее был, может быть, выход на какое-то научное, субъектно-объектное вот эти вот представления, и совершенно иное, которое он видел в стихотворении Басё, отразилось. Но это ведь действительно были вещи очень для него такие практически значимые, да, как мы воспринимаем мир, как мы воспринимаем природу. Вот. Но тут есть, знаете, тут есть один парадокс. Может быть, ключ в этом, что вроде бы вот эти очень разные вещи, которые при этом чувствуются, но тем не менее они, условно говоря, результат может быть весьма парадоксальным. То есть проявление вот такого... культурная особенность, она может быть рассчитана на одно, а результат может оказаться иным. Не обязательно противоположным, но вот что я имею в виду. Сложно найти более последовательно отрицающую культуру религию, чем буддизм. Но буддийская культура существует. Да, вот то, что мы понимаем под культурой, существует и существует еще как. Да? То есть вроде бы все то, что... в нашем, с нашей западной, по крайней мере, вот этой схемы, там, я не знаю, без библейского пространства видится как значимым, для буддиста, в общем, ценности не представляет. Но это, тем не менее, не приводит к тому, что нет у нас буддийской культуры, она существует, и не только, и шире вот, собственно, религиозного контекста. Вот. Она производит свои культурные формы. Ну, по крайней мере, которую мы осмысливаем как культурный, вот с помощью этих наших лекал. Вот. Ну и потом, знаете, вот я сейчас все-таки думаю больше о том, что человек не может перепрыгнуть природу, что все равно будут какие-то вещи. Тут очень важно держать, так сказать, баланс и сохранять трезвомыслие, потому что можно договориться до того, что между сихасской молитвой и там, медитацией какой-нибудь там индуистской, буддийской нет никакой разницы. Вот. Но то, что в силу единства природы это вещи, которые опознаваемы, и которые, кстати, позволяют нам говорить о том, что вот это философия, а вот это религия. Почему религия? Да потому что вот есть какие-то повторяющиеся формы. Да, и я тут как раз Владимир Кириллович пытался пытать своими вот любимым, что вот в античности религиозное и политическое неразделимо, неразличимо, и вообще можем ли мы говорить о феномене религии? Он говорит, ну, конечно, можем. То есть он говорит, я понимаю всю эту критику, я его там признаю, соглашаюсь, но говорит, ну, конечно, можем. Вот в той же там, концепции Ворона, римского мыслителя, который говорит о том, что есть религия философов, поэтов и граждан. Да, он говорит, вот вам три составляющие религии: ритуал, нарратив и учение. Да? вот они уже конституируются в Воруновском, этом, ну, значит, это вот уже воспринимается как нечто самостоятельное, да, и вполне себе оформленное.
Религия философов, поэтов и граждан.
То есть, ну, то есть, грубо говоря...
Граждане – это ритуал.
Граждане – это ритуал, да, поэты – это нарратив, а философ – это учение. Вот, пожалуйста, три составляющие, которые, в общем, мы можем в любой религии выделить. Ну, в общем, это, конечно, в каком-то смысле тоже все продолжение попыток, так сказать, анализа всего, но ну, как-то так, я думаю.
У меня есть небольшой опыт общения с студентами из Китая, и что вот за один семестр я успел увидеть, это, конечно, абсолютно дисциплина.
Да,
вот
да,
да. Был случай, когда один из студентов должен был уехать в середине семестра на неделю обратно к себе в Китай и пропустить лекцию. Он мне в Телеграме прислал скан билетов заранее, что вот я уезжаю, я не вру, вот скан билетов, я улетаю, я буду там тогда-то, через лекцию я вернусь. Вот, то есть студенты-сограждане пропускают легко. Студенты китайские не пропускают вовсе.
Не просто пропускают легко, к вопросу, это, простите, лирическое отступление. Я вчера проводил мастер-класс в маленькой группе, где 9 человек, и 3 человека отсутствовало, там девчонки все. И я спросил, говорю, девочки, а где вот ваша одна группница? Мне сказали, ну, 2 девочки болеют, а 3-я просила вам передать, что у нее срочное дело, и она не может. Я говорю, передайте, что мне все равно, что у нее срочное дело, это не является извинением. Ну, то есть, видите, считают в порядке вещей, там, преподаватель, скажи, что у меня дела.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вы недавно отвечали на стыдные вопросы о православии в одном телеграм-канале, вернее, у такого блогера, журналиста Алексея Антонова. Я, к сожалению, не могу с чистой совестью наших слушателей адресовать к этой записи, потому что она платная.
Ну, она закрытая.
Вот, да, но, собственно, человек имеет право на своих условиях каких угодно распространять им производимый контент, но мне, во-первых, очень интересно вас спросить, понятно, что название такое маркетинговое,
да,
стыдный,
да,
вопрос православия,
да, конечно, да.
Но а что за вопросы были?
Вы знаете, вопросы были очень разные, но скорее это были не вопросы самого Алексея, человека, мне кажется, очень серьезно относящегося вот к своему пути христианина, и он был у меня в Парсуне до того, как я был у него, это уже результат, так сказать, нашего знакомства в Парсуне, он даже не сколько журналист, сколько он такой финансовый аналитик, да, ну, который в том числе и вот блогер, в этом смысле, в широком смысле слова, наверное, да, какое-то отношение к нашей профессии имеет тоже, вот, но...
Слово «блогер» слишком мало. Для графа Деляфер.
Да. Именно так. Вот, а вопросы, знаете, он скорее, это были вопросы, которые, как он считает, есть вот у аудитории как раз-таки интересующиеся, но не знающие, или, может быть, скептически настроенные и так далее. Поэтому они были, ну, мне, в общем, вполне понятны и ожидаемы, начиная от каких-то вещей о том, как это устроено, да, церковь, а что есть разные церкви, а вот как в церкви какие-то вещи происходят от богослужения до там высшего церковного управления, ну и какие-то смысловые, содержательные вещи. То есть такие, в действительности, вот то, что называют там, такими острыми, неудобными вопросами, они, конечно, тоже были, но у него, во-первых, задачи такой не было, да, вот как-то меня поставить в сложное положение, а во-вторых, все-таки скорее это были вопросы, ну, на понимание, но при этом те, которые, наверное, кто-то может назвать наивными. Я вообще очень высоко оцениваю нашу эту беседу, и мне кажется, что то, что вот Алексей Юрьевич делает, пытаясь вот свидетельствовать так о своем православии, демонстрируя открыто совершенно свой ну, не просто даже интерес, а вот эту важность этого. Это важно вообще для церкви, для нашей жизни церковной сегодня.
Но вот несмотря на то, что запись закрыта, она, ну, собственно, она платная по подписке, в анонсе Алексей Антонов приводит, по крайней мере, некоторые из этих, в кавычках, стыдных вопросов. Стыдных, понятно, просто которые, казалось бы, стыдно было бы задать человеку, который уже знает о православии, простые такие, а вот, оказывается, не стыдно задавать простые вопросы. Там, чем плоха аббревиатура РПЦ? Где исток русской православной церкви, чем отличаются православные католики? Кто такие святые, почему православные им молятся, если Бог один? Ну и так далее. Мой вопрос вот в чем. Это мнение вот Алексея Антонова о том, какие вопросы интересуют неподготовленную аудиторию о церкви. А вот как вам кажется, действительно это те вопросы, которые, скажем так, мир у церкви хочет спросить? Я почему это спрашиваю? Ну, живой пример. Вот у меня есть ощущение, что тема, допустим, о церковных бабушках, она уже давно ушла. И уже никто к церкви претензий, что там злые старушки, не предъявляет, мне так кажется. Может быть, потому что я работаю на Радио Вера и много общаюсь с людьми, и мы внутри церкви все равно находимся. Но мне коллеги говорят, и не только коллеги, просто нет. Для человека, который вообще в церковь не ходит, не знает ничего, для которого в жизни это не присутствует, все равно стереотип о злых старушках остается. И, может быть, где-то он находит ему подтверждение, мало ли на приходе попалась старушка с скверным характером. И все равно этот вопрос присутствует. То есть не надо наивно замыкаться в своей среде. Вот как вам кажется, вопросы, которые нам кажутся очевидными и миру очевидными о церкви, совпадают?
Ну, частично. Очень сложно избежать синдрома профессионального православного. Это, знаете, в этом смысле это сходно, ну, какой-нибудь профессии, да, я думаю, что, может быть, наши дорогие уважаемые слушатели ловили себя на том, что когда ты говоришь, ну, не знаю, например, с врачом, ну, или просто с человеком, профессионалом в какой-то сфере, о его профессиональной среде, то нередко он допускает построение диалога таким образом, что, ну, вот есть нечто само собой разумеющееся. Ну, потому что он настолько давно глубоко в это погружен, что ему кажется, ну, как-то даже странным, неловким, может быть, стыдным пояснять это, но это же все знают, да? А это не так. И, кстати сказать, это может при определенных условиях становиться проблемой. Вот я могу сказать, как пациент со стажем, да, как человек, который в силу возраста, к сожалению, все чаще обращается к эскулапам, что вот если врач этого не понимает, то это очень, ну, не понимает того, что все, что для него с института еще близко, понятно, знакомо и дорого, вообще ничего не значит. Вот у вас там то-то, то-то, то-то. Да? А меня, например, может, вообще волнует, это опасно или не опасно, да? А это никак не следует. То есть для врача следует, для меня нет. Ну, естественно, врачи очень разные, кто-то, наоборот, там любит излишне, вот для меня, например, для пациента, излишне подробно, вот я сейчас вам нарисую ваш желудок, покажу, что у вас, я говорю, не надо, мне просто таблетку скажите, какую, я вам верю, и так далее. Но тем не менее. И вот это очень сложно избежать, потому что, ну, психологически этот барьер, который, ну, как, ну неужели опять? Это, вот, знаете, тут с лекциями-то все время, знаете, вот синдром, тебе кажется, что ты все это уже рассказывал, и я тут, я был уверен, кстати сказать, на днях, что я вот на предыдущей лекции, там, какой-то пример, я говорю, вот я вам в прошлый раз говорил, да не говорили. Я говорю, да ладно, вы просто не слушаете, но все даже там записные отличники на первой партии, говорят, нет, и потом я вспомнил, что я это говорил в другой аудитории. Вот, а когда этого много, да, и когда это каждый день, и тебе кажется, ну, конечно, или когда ты там минимум раз в неделю в храме, и ты давно не видел никаких злых старушек, не понимая, что просто ты ходишь на свой приход, тебя уже все знают, да, и даже злые старушки с тобой уже примирились, да, вот, то, конечно, здесь есть несовпадение, безусловно, безусловно. Но то, что в целом какие-то вещи меняются объективно, это тоже правда. И то, что все-таки это было осознано в церкви как проблема, что об этом говорили, писали, там, показывали, что этого точно меньше, наверное, ну, в каких-то масштабах, тут тоже надо смотреть. Это тоже правда. Но есть вопросы, которые действительно... Ну, или то, что тебе кажется очевидным, оно может быть совершенно неочевидно для человека, мало знающего или ничего не знающего о церкви.
Просто вопрос про старушек, он же такой, он, с одной стороны, это яркий пример, с другой стороны, это же, как правило, тема исторически обусловленная. Вот были бабушки, которые защищали храмы, вот комсомольцев, которые хотели прийти специально, чтобы вот там насвинячить, скажем так. И как рассказывают историки или вот люди, заставшие еще тех старушек, действительно выработалась такая вот такой рефлекс защиты. И в этом смысле это бабушки, которые охраняли церковь, сохранили ее. Но просто их по возрасту уже давно нет. В каком-то смысле само явление вот в том виде, в котором оно существовало, может быть, и в том виде уже не может существовать. А есть ли, как вам кажется, какие-то вот вечные наивные вопросы о церкви? Вот я думаю, там, не знаю, до революции кому-нибудь приходил в голову вопрос, какой рукой креститься? Может быть, приходил, может быть, нет. А может быть, есть просто вопросы, которые вообще вот, ну, там,
вы знаете, я
много вот веков остаются актуальными, а церкви простыми.
Чтобы выиграть время и параллельно попытаться подумать, хочу про бабушек закончить, что парадокс же еще в том, что на смену бабушкам, отбивавшимся от комсомольцев, пришли комсомолки, которые, став бабушками, пришли в церковь, и, в общем, поменяв в этом смысле плюс на минус, с тем же рвением, с которым они предъявляли претензии церкви, стали церковь защищать от тех, кто тут ходит и оскверняет, понимаешь, все на свете. Поэтому бабушки, которых вот, ну, застало, может быть, наше поколение или те, кто помладше, это уже точно скорее самые в прошлом комсомолки, почти наверняка.
Но их-то уже тоже почти не осталось.
И их, в общем, может быть, да, не так много сохранилось. А если говорить о вечных наивных вопросах, ну, трудно сказать. Ну, наверное, у кого-то, конечно, конечно, сохраняются. Вот тут даже я не готов сказать, сходу не соображу, какие это могли быть вопросы. Ну, знаете, я бы, знаете, наверное, что, с другой стороны, вот что есть, скорее вот ожидания вот церкви, какие-то представления такие, не знаю, можно ли их назвать архетипическими какими-то, но есть вот какие-то ожидания должного и недолжного. Они, может быть, такие завышенные и тоже, в общем, немножко идеализирующие там людей в церкви, но в каком-то смысле это даже хорошо, мне кажется. Ведь, ну, церковь можно там по-разному пытаться критиковать линиям, нередко это несправедливо и не имеет отношения к реальности, но есть линия, вот связанная с тем, что вы должны быть вот такими, а на самом деле вы не такие. Да? И вот это вот должествование, иногда это придумано, да, иногда, но иногда это связано действительно вот с какими-то, пусть общими, но верными в целом представлениями, да, ну, которые так или иначе вот восходят, там, условно говоря, к тому, что нам заповедано, да, потому узнают все, что вы мои ученики, что будете иметь любовь друг к другу. Вот я, кстати сказать, когда-то сформулировал, что это, вот отталкиваясь от этой фразы, мы можем обозначить главную внешнюю проблему церкви, главную внутреннюю проблему. Внутренняя проблема заключается в том, что мы не имеем этой любви друг к другу, а внешняя в том, что поэтому нас не опознают как его учеников. Вот в этом смысле это, кстати сказать, вечный. Я думаю, что эти проблемы мало меняются. Они могут проявляться по-разному, но с момента, так сказать, раз Господь об этом говорил, значит, понимал, что здесь вот самое главное, и, значит, вот неисполнение этого, оно будет всегда...
И именно с этим будут проблемы.
Да, да.
Как любит подчеркивать Владимир Александрович Груболиков, там же есть фраза «заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Вот она новая. И она вечно новая, потому что вечно они нужно себе напоминать.
Ну, видите, главное. Тут как еще? Тут и да, и нет. Ну, в смысле, это безусловно, прочтение очень важное, но ведь заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя» – это заповедь ветхозаветная. Да? А просто Новый Завет изменил представление о том, кто мой ближний. Заповедь формально осталась такой же, а содержание ее изменилось. Вот так бывает и в жизни, и в культуре, и в вере.
Вот к вопросу о завышенных требованиях я вспомнил, где-то такой аргумент встречал, что, посмотрите, сказка о попе и его работнике Балде. Вот очень миссионерская книга. Mm-hmm. Почему? Потому что если поп воспринимается смешным в своих поступках и нехорошим, это только показывает, что именно поп, именно священник в идеале носитель нравственной правды. То есть если бы там в сказке был не поп, а, допустим, какой-нибудь купец или чиновник...
Ну, а там, собственно, так же и было, да, это ведь цензура не пропускала, и там есть этот вариант... где вместо священника там кто-то другой фигурирует.
Да, но было бы, во-первых, не смешно и неинтересно. Не смешно и неинтересно, потому что то, что чиновник может быть нечисто на руку и вообще нехорошим, я сейчас не про людей, чиновников живых, а вот образ в культуре, mm-hmm. да, вроде бы это, ну да, может быть, почему нет, а то, что священник такой нехороший, это вызывает юмор, а юмор – это нарушение логики, юмор mm-hmm. – это то, что не должно.
Интересно.
Поэтому мне. Вот если там читатель себя осознаёт смеющимся над вот священником таким, то задумайся, а почему для тебя священник, именно священник, носитель нравственной нормы? Может быть, ты как-то корнями подсознательно в православную культуру все-таки уходишь, или того даже не понимаешь?
Наблюдение очень интересное, но оно не отменяет того, что в реальности эти нарушения могут присутствовать, да, потому
Конечно.
Что есть и другие стихи, где, в общем, дореволюционные, где выражены других там авторов, где выражено вот это отношение такое критическое, осуждающее, да, какие-то поведенческие, и приводятся там, я не знаю, примеры, да. И вообще я думаю, что, знаете, как этот кризис, который закончился октябрем 2017 года, он ведь является в каком-то смысле и кризисом общества, и кризисом церкви, да. И если бы все было прекрасно, и церковь просто вот, ну, уж простите за такой ужасный канцелярит, если бы церковь справлялась со своими задачами, то вполне возможно, что другое было развитие событий. Да, то есть есть, не знаю, ностальгируя, может быть, где-то даже ошибочно до революционного времени, не надо забывать, что, в общем, а почему случилось-то это самое революционное время?
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона был Константин Мацан. Еще раз спасибо. До свидания.
Спасибо большое.
«Светлый вечер» на радио «Вера».